Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, продолжение истории с конфликтом в Бирюлеве и убийством Егора Щербакова, молодого человека, который был зарезан там совсем недавно, кажется, 10 числа это произошло все. Вылилось в итоге то, что, как вы, наверное, уже знаете, в подмосковной Коломне был задержан уроженец Азербайджана Архан Зейналов, которого подозревают в его убийстве. Вроде бы его опознала уже девушка, которая была непосредственно свидетельствой этого убийства. Ну, а власти отчитались за то, что они быстро и оперативно разыскали вот этого самого Зейналова. Насколько известно из источников, интернет-источников, определенную помощь в этом оказала азербайджанская диаспора, которую, скорее всего, силами ФСБ и всех прочих пообещали серьезно выкрутить руки и, повредить в бизнесе, потому что бизнес этот отчасти полузаконный, отчасти крышуемый, отчасти основанный именно на нелегальных мигрантах. В общем, там есть на что надавить, а главное, есть азербайджанские авторитеты, которые на этом бизнесе гребут свои миллионы и миллиарды и делятся ими обильно и в Азербайджане, и в России. И поэтому, естественно, что, наступить им на больную мозоль и сказать, мы вам сейчас перекроем кислород, для них при любых там мерах восточных разборок и, кровного родства, это значит гораздо меньше, чем перекрытие их бизнеса. Поэтому в конечном итоге они дали наводку на то, где может скрываться данный Архан Зейналов. Ну и, естественно, по этой наводке он был взят.
С этой точки зрения я очень спокойно отношусь, что шантажировали бизнесменов. Это нормальное явление, когда столь серьезный вопрос, как поимки убийцы, и, когда невозможно его найти, и надо отшантажировать каких-то бизнесменов, чтобы они дали информацию про него. Это, на мой взгляд, правильное явление. Тем более, широко мы об этом не знаем, и мы предполагаем, что так оно было.
Об этом писали кое-какие СМИ, по-моему.
Да, об этом писали, но подробности мы не знаем. Мы не знаем степень вовлеченности азербайджанских бандитов именно в эту процедуру. Мы говорим о бизнесе или о диаспоре. Это нормальное явление. Я-то предполагаю, что бандиты там были
задействованы. Скорее всего, да. это одно и то же, скорее всего.
Да, но к этому относиться можно как-то более-менее. Меня гораздо больше напрягает ситуация, которая развивается параллельно и является очень серьезной с точки зрения финансовой. Мы видим рейдерский захват этой овощебазы. Причем, если овощебазу прикроют, то и бог бы с ней, это мнение жителей, которое нельзя не поддержать. Они действительно напрягаются от существования этой овощебазы. Но то, что ее не закрывают, а ее захватывают, ради этого арестованный гендиректор под надуманным предлогом и руководитель службы безопасности этой базы, и еще какие-то руководители, там 3-4 человека, они арестованы. Их начинают шантажировать не по причине, что закройте базу, они уже на это согласны и готовы перепрофилировать ее, насколько я понимаю. А идет именно захват территории для того, чтобы кто-либо другой, кто воспользовался этой ситуацией, этот кто-либо другой, очевидно, связан с московской мэрией и с ФСБ и МВД, России, с центральными аппаратами. Значит, они захватывают, решили воспользоваться случаем и ограбить этих предпринимателей и отобрать у них не только базу, но и территорию как таковую для того, чтобы задействовать ее, как было сказано, по строительству торгово-развлекательного центра. Вот эту ситуацию никто, опять же, у жителей не спросил, нужен им этот торгово-развлекательный центр или не нужен. И вообще, что им нужно? Может, им нужен парк, сквер или что-то другое. Значит, сразу ставится вопрос о том, что, мол, где вот этих ребят мы выгоним, раз они так проштрафились, хотя непонятно, в чем они проштрафились до конца. Так, вот это еще надо сильно разбираться. Но то, что мы у них оттяпаем чего-то, пользуясь этим случаем, вот эта вещь достаточно очевидная. Это одна сюжетная линия. И вторая сюжетная линия, которая напрягает меня гораздо больше. Значит, скорее всего, скажем так, с вероятностью 85-90%, действительно, господин Зейналов, интересно, он родственник Ирады Зейналовой, которая ведущая на телевидении, что-то она исчезла с экрана телевизора. Она раньше все обличала, так пороки человечества. а тут как-то заткнулась, и ее что-то не видно на экране телевизора. Но тем не менее, значит, родственник он, не родственник, я не знаю. Значит, скорее всего, он действительно убийца. Скорее всего. Это можно предполагать, потому что есть свидетели, есть какая-то запись, какая-то, все более-менее сходится. Что для меня принципиально важно в этой ситуации? Милиция, которая ведет расследование любого убийства, и тем более знакового такого, какое есть, должна озаботиться тем, чтобы никто не придрался, что эти показания выбиты из него пыткой. Признание, что доказательства существуют. И не просто существуют, они выявлены, они находятся в деле, они закреплены, есть такой термин, и находятся в деле и, соответственно, являются основанием для того, чтобы к этим доказательствам относятся, ну, условно говоря, нож со следами крови, одежда со следами крови, причем именно той крови, той группы, которая, так сказать, вот, был убит, и там, ну, вот какие-то подобные вещи. Свидетельские показания не одной вот этой женщины, а найти вторую женщину, которая присутствует на видеосъемке, с которой явно он был знаком, с которой он общался, и так сказать, в каких-то отношениях находился, там то ли обнимался, то ли так сказать, удерживал. Ну, то есть она, по крайней мере, тоже его знает. Ведь получается смешно. Девушка, которая видела в момент драки, так сказать, человека, она подтверждает, и она опознала его. А та девушка, которая знакома с ним, показания ее неизвестны. Что, не нашли эту девушку, получается? Или не опросили? Как-то выглядит, ну, мягко говоря, чудновато, так сказать, вот эта ситуация. И ее просто надо прояснить. Это, скорее всего, мои инсинуации, так сказать, но это надо прояснить и закрепить. И когда вот подобные вещи в деле находятся, есть показания одного, второго, третьего, есть нож, есть группа крови, есть одежда, так вот это так, что-то сходится, что-то подтверждает. И если при этом есть признательные показания, хорошо. Если нет, ничего страшного.
Кстати, а насчет наличия ножа что-то ничего не слышал.
Да, надо найти нож. Он же где-то существует. То есть есть какие-то вещи, которые являются, ну, как бы, не просто, может быть, и не обязательно, но очень желательными для того, чтобы была полная ясность в этом вопросе. На что справедливо указывает азербайджанская сторона. Потому что посол азербайджанский, Палат Бульбуль-Оглы, это ни много ни мало, как действительно выдающийся артист, певец. Человек серьезный, умный. Я лично с ним знаком. Он достаточно глубокий человек. Он был министром культуры Азербайджана длительное время. То есть человек тертый во всех так ведь, обстоятельствах. И когда он от лица Азербайджана абсолютно справедливо выказывает, что, мол, где, когда вы показываете на экране телевизора, как человека бьют, и после этого говорите о его признательных показаниях, но это не является доказательством, это надо просто проверять, доказывать. Как это принято во всех странах мира. Сыщики, они заняты тем, что находят прямые доказательства, затверждают их в уголовном деле, предъявляют и прокурору, и суду, и общественности о том, что вот такое событие имело, и вот находят отражение в материалах уголовного дела.
Кстати, хочу заметить тебе, что за это время, пока вот этого Зейналова задержали, от посольства Азербайджана поступило уже две ноты.
Они абсолютно справедливо поступили по этой части.
Да, о которых, кстати, широкой публике так ничего и не известно.
Ну, текст этих нот не звучит. Если первое, по крайней мере, пересказано в наших средствах массовой информации, я не ручаюсь за точность, то второе просто даже не пересказано. Потому что существуют определенные нормы. Должен быть действительно переводчик, должна быть консульская поддержка того человека, который оказался. И в данной ситуации это резонансное дело. И, на мой взгляд, не только в резонансных делах, во всех других делах такого свойства обязана быть именно вот такая подобные вещи. Это правосудие, оно не нами придумано, оно существует в законах. Это правильно, что подобная вещь должна доказываться. Потому что иначе любой гражданин, не только Азербайджана, но и России, в любой момент может быть схвачен, ему дали по морде. Он сказал, что да, я что-то тут кого-то чего, и на основании этого его преследовать. Это неправильно. Здесь ситуация благоприятствует следственным органам. Есть запись, есть свидетель. Если быть точным, так и полтора свидетеля, потому что вторая женщина, которая присутствовала, она, скорее всего, не видела, как произошло убийство, но она, или даже, я вспоминаю, она что-то даже говорила, что она что-то видела. Значит, нужны показания этой женщины, нужен нож, нужна одежда, нужны как бы подобные вещи. И это абсолютно нормальный класс, нормальный уровень расследования, который должен привести к результату. Потому что иначе у нас получается, что даже очевидные вроде вещи, которые, так сказать, существуют, бандиты, воры, все прочее, любое доказательство нашей милиции выясняется, что это вранье. Вот меня это, честно говоря, напрягает. Когда мы сталкиваемся в этом в политических делах, и понимаем, почему они это делают, потому что доказать они иначе ничего не могут, мы справедливо возмущаемся в этом вопросе. Я бы хотел, чтобы не только мы, но и правозащитные организации, и вообще разумные люди поставили вопрос о компетентности, так сказать, тех органов правоохранительных, которые ведут самое обычное уголовное расследование. Если выясняется, что они тут подделали, здесь небрежно отнеслись, то вообще нафига нам такие правоохранительные органы, когда выясняется, что они занимаются фальсификацией дел на всех уровнях. Прокуратура, следственный комитет, милиция занимаются подобными вещами.
Ты знаешь, вот я с тобой как специалист по московским делам хотел бы обсудить тот аспект, который мы только что затрагивали, который не касается непосредственно этого убийства, а вот как раз судьбы этой овощебазы. Потому что, насколько я понимаю, так сказать, две вещи есть как данных. Первое, это то, что эта овощебаза – это достаточно большой комплекс, существующий еще с советских времен, который был, и вот ты об этом говорил в нашей прошлой передаче, обусловлен в частности тем, что к нему очень удобные подъездные пути, и, так сказать, он находится как бы...
На самом юге.
Да, в излучине двух шоссе, Каширского и Варшавского. И таким образом, как говорится, очень удобный источник снабжения. И плюс к тому, эта база уже существует достаточно давно, то есть что означает, что к ней уже есть существующие подъездные пути, есть, так сказать, достаточно большое количество...
И автомобильные, и железнодорожные.
И автомобильные, и железнодорожные, достаточно большое количество строений, которые, собственно, вставляют комплекс самой базы.
И не просто строения, а холодильники, которые стоят холодильники. Дороже, чем просто строение.
Да,
это дорогое удовольствие.
Да, это дорогое удовольствие, поэтому конвертация его в какой-то там торгово-развлекательный центр, который по Москве и так как грязи, понимаешь, никакого там особого развлечения в этом нет, вместо, в общем-то, объекта полезного для всего города, а это объект, безусловно, полезный, потому что это одна из трех, по-моему, крупнейших баз в Москве, и чуть ли не одна из крупнейших в Европе, вот что-то такое, так сказать, на эту тему слышал. И это тут, по-моему, есть некая подмена понятий, потому что если жители недовольны тем, что на этой базе работает, так сказать, непонятное количество каких-то гастарбайтеров, которые слоняются от нечего делать там вокруг и, так сказать, криминальную обстановку создают, то это вопрос не того, что сама база не нужна, а наполнение этой базы. То есть, с кем именно она обслуживается и по какой причине она есть. То есть, вопрос не в строениях, а в людском факторе. И когда, на самом деле, власти Москвы говорят о том, что эту базу надо перенести и вынести, то, во-первых, это огромные траты из бюджета, которые, кстати, все равно так или иначе ложатся на наш карман, в конечном итоге, это раз. А два, это то, что если уж они таким образом выносят эту базу за пределы Москвы, то это означает, что вот эту как раз людскую начинку, если можно сказать, этого сюжета, они собираются оставить в том же самом виде. С той только разницей, что она будет находиться подальше от города и тем самым не будет будоражить население Бирюлёва. А какие деньги это будет стоить, вот перенос этой базы, это уже для них не значит. Тут, по-моему, происходит подмена понятий. Вместо того, чтобы сменить персонал, разрушают, как говорится, саму консерваторию.
Ну, тут есть традиции, которые порушить, я думаю, не под силу московской мэрии. Значит, существует действительно разделение, национальное разделение по видам деятельности. И смею уверить, что те фуры, которые поставляют туда грузы, на 80-90% пилотируются дагестанцами и чеченцами. Очень небольшое количество русских. Это фуры. Вот сами водители этих фур, это вот эти люди. Они там базируются, так это логистический большой центр, то, соответственно, они базируются, и им требуется размещаться, поэтому вполне естественно, что им нужна и какая-то мечеть в минимальном объеме, им нужно где-то кушать. Им надо где-то развлекаться, им надо куда-то ездить. Они хотят ухаживать за девушками, потому что они долго стоят под загрузкой, так сказать. Это как бы одна часть работы.
Не, ну почему для этого нельзя на территории базы поставить какой-то, строго говоря, такой, я не назову развлекательный центр, но какой-то такой отстойник для водителей, на котором они бы там бы и тусовались, не расползаясь по району. По-моему, это сделать и дешевле, и
проще. Не-не-не, я для начала говорю о том, как это построено, и то, что заменить персонал, так сказать, перевозчиков, заменить, чтобы возили, условно говоря, белорусы, невозможно. Угу. Точка. Вот это как бы невозможно. Перевозить все равно будут в основном, скажем так, дагестанцы. В основном чеченцы, потому что они работают водителями. Это нужен определенный склад характера, нужна определенная поддержка диаспоры, нужна определенная кредитная ситуация и кредит доверия для того, чтобы купить эту самую фуру. Потому что они же в основном и владельцы этих фур. Редко, как, когда у хозяина 3-4 фуры, у него наемные водители. Чаще всего это он же владелец и сам возит на этой фуре. Значит, есть второй нюанс, несравненно более серьезный. Торгуют овощи, фруктами, овощами и зеленью азербайджанцы. Причем не просто азербайджанцы, не все азербайджанцы. Азербайджанцы из конкретного района, Талышского, который находится в Ленкоране, и которые, так сказать, традиционно ведают вот этим видом деятельности. Потому что не все азербайджанцы возят. Некоторые азербайджанцы заняты нефтью, некоторые заняты чем-то другим. А именно талыши, так сказать, они перевозят. И опять же, заменить, сказать, что вместо талышей давайте кто-то другой будет перевозить к нам зелень, хурму, помидоры, я не знаю, чего там они там возят, бахчевые культуры и все прочее, это просто невозможно. Угу. К этому можно стремиться, но это в любом случае в кратчайшие сроки не принесет результата. Угу. Потому что у талышей получается чуть лучше, чуть дешевле в итоге. Угу. У них своя система кредитования наличными, завязанная на семейные какие-то вещи, что не работает у нас среди других групп населения и прочее. Поэтому, значит, работники базы, которые находятся, собственно, на самой базе, смелее, что это большое количество людей из Средней Азии. Они не умеют водить машины, как дагестанцы, они не умеют торговать, как талыши, но они за очень маленькую зарплату готовы выполнять физическую работу по транспортировке, по обслуживанию вот этой базы. Это в основном представители Средней Азии, узбеки и таджики, которые, собственно, там и проживали. Вот, собственно, из этой триады, так сказать, перевозчики, торговцы и работники базы складываются вот тот интернациональный состав, который там существует. Об этом почему-то не говорят. Все говорят, что азербайджанцы. Нет, азербайджанцы торговцы. Это как бы определенная весьма значимая часть этой общей базы. И, в общем-то, финансово насыщенная, но она не единственная. Не единственная. Если ставить вопрос о том, что давайте мы создадим преференции, так сказать, местным жителям, чтобы они работали на этой овощебазе, а другие не могли туда зайти. Значит, технически это осуществляется. Но осуществляется не на уровне управы, не на уровне мэрии Москвы, а на уровне федерального миграционного законодательства, которое должно ввести трудовые визы. Опять же, это вопрос не скорый, не быстрый, но постепенно, если ввести трудовые визы, можно добиться того, что экономически выгодно руководству базы будет нанимать не рабов из Средней Азии, а нанимать местных жителей, которые не отягощены вот этой нагрузкой в виде трудовой визы, примерно 100 долларов или 100 евро в месяц, это серьезная нагрузка для их зарплаты, и действительно местные могли бы вытеснить. Но опять же, вытеснить только 1/3 часть, сотрудники базы как таковой, а не торговцы и не перевозчики. Значит, все остальное, так сказать, тоже можно менять. Опять же, это все занимает сроки и, опять же, зависит от миграционного законодательства. Но в любом случае, собственник территории этой базы по закону являются те люди, по-моему, там один азербайджанец, один дагестанец, и там как-то, опять же, интернациональный состав, у которых отбирать это просто так нельзя. И если, предположим, переносить эту базу, то существует принцип абсолютно понятный. Сначала надо создать в другом месте аналогичную базу, которая будет на юге Москвы, которая будет выполнять вот эту фруктово-зеленошную и овощную группу, примет ее на себя, и после этого закрывать эту базу. Вот это правильное решение.
Но это требует, опять же, времени. Это времени и требует денег, потому что это достаточно дорогое решение.
Если ставится вопрос, что это не надо делать за счет бюджета, это должны сделать сами частники, которым должно быть предложено такое решение. Значит, власти в этом плане всего лишь должны оперативно выделить участок земли с подъездными путями, с какими-то. или, по крайней мере, минимальный подвоз. То есть, предположим, подвести туда железную дорогу, так сказать, на этот участок короткий, должна быть какая-то обозримая вещь, не 100 километров, а, условно говоря, там километр или два, или три, так сказать, для того, чтобы можно было работать в этом направлении. Вот это правильное решение. И люди, которые построят ее базу, они оперативно сделают, потому что они заинтересованы и изготовят эту работу. Но, подчеркиваю, так сказать, это должно быть абсолютно в правовом поле сделано так, как надо. Иначе получается это глупый популизм и воровство, потому что на самом деле результатом вот этой деятельности сейчас получится, что у дагов и азерботов отберут эту базу, ограбят их, посадив их в тюрьму и заставив их подписать эти... Значит, и смею уверить, что на этом месте образуется новая вообще база с теми же самыми людьми.
Ну, а вот вопрос, а почему нельзя тогда пойти более простым и более дешевым путем, ну, создать, допустим, какой-то, так сказать, комплекс для проживания вот этих вот азербайджанцев, азиатов и вообще всего прочего, который находился бы либо на территории базы, либо рядом с территорией базы.
Если это сделать на территории базы, то интересы жителей не будут учтены. Эти люди точно так же будут выходить на улицы и точно так же будут...
Не давая им выходить на улицу, а как бы давая существовать только там внутри.
Я не верю в московскую милицию, я не верю в московскую мэрию, что они в состоянии осуществить это. Mm. То есть тот план, о котором ты говоришь, они не в состоянии сделать. Вынести эту базу на юг по Симферопольскому шоссе на какое-то расстояние, ну, наверное, это, в общем-то, решаемая вещь.
Это решаемая вещь, но это надо понимать, что это означает. Это означает, что вместо проблем для жителей Западного Бирюлёва, это будет проблема для жителей какого-нибудь Подольского района, в котором будет размещена эта база. Вот и все. И дальше все продолжится то же самое, только с разницей, что страдать от этого будут жители района, а не жители Бирюлёва. Вот и все. А если там возникнет какая-то такая же потасовка, так сказать, народ,